Искра. 24-28 декабря 1774 года от сошествия. Фаунтерра.
Проснитесь, Ваше Величество!
Это было очень жестоко. Кто смог выдумать столь тонкое зверство? Мира едва только вынырнула из глубины сна, еще даже не разлепила веки, как внезапный удар уничтожил ее. Ваше Величество! Что значит Ваше Величество, обращенное к ней?
«Нет», — застонала Мира с ужасающей ясностью, увидев смысл. «Нет, нет, нет!»
«Ваше Величество», — отчеканил лейтенант Шаттерхенд.
За его спиной стояли какие-то люди, все в мундирах, при шпагах, все в ее спальне.
«Адриан Ингрид Элизабет погиб. Безумный Мэнсон причастен к его гибели и не может наследовать власть».
«Нет! О, боги, нет!»
Она сжалась от острой, пронзительной боли. Судорожно скорчилась в кровати. Мизерная, раздавленная, бессильная. Лейтенант опустился на колено. За ним все мужчины в мундирах.
«Минерва Джама Алессандра Родаян Мэй, волею святых прародителей и богов подземного мира, с этой минуты вы владычица империи Паларии. Прошу, подтвердите принятие власти».
«Нет, это ошибка! Невозможно, вы лжете!»
Другой мужчина, старший лейтенант, сказал.
«Не ошибка, Ваше Величество. Вы законная императрица Паларии. Скажите «да», если осознаете это».
«Нет, вы слышите меня?»
Она подняла голову и крикнула.
«Нет!»
«Вы Минерва Джемма Алессандра, леди Стакфорд».
Мира задохнулась от комка в горле. Мужчина повторил.
«Вы Минерва Джемма Алессандра, леди Стакфорд?»
«Да».
«Вы принадлежите к роду Янмэй Милосердной?»
«Да».
«Вы приходитесь троюродной племянницей по материнской линии императору Адриану Ингрид Элизабет?»
«Да, о боги!»
«Владыка Адриан погиб при крушении поезда. Ясно ли вы услышали мои слова?»
Она еле выдохнула звук.
«Скажите это четко и ясно», — потребовал офицер.
«Да»,
— простонала Мира.
«Господа, будьте свидетелями того, что императрица осознанно приняла власть».
«Так точно!»
— отозвался нестройный хор. Затем ее куда-то повезли. Военные предложили на выбор несколько вариантов. Мира не расслышала и не поняла толком ни одного из них. Все советчики говорили о том, как опасно оставаться в Алеридане, и настаивали на отъезде, но не могли прийти к согласию насчет пункта назначения. Предлагали разные города в землях короны, Сердце Света в Надежде, Мелоранж в Литленде. Несколько человек упомянули Фаунтерру. Мира кивнула. Адриан ехал в столицу. Звал туда и Миру. Она кивнула. Ее погрузили в поезд и повезли. Ее окружили люди, которых Мира не знала, кроме Шаттерхенда с его отрядом и Итана. К ней присоединились какие-то офицеры. Вроде бы они прибыли из Надежды следующим поездом после Адриана. Вроде бы кто-то из них по приказу владыки контролировал волну и первым получил жуткое известие. Все офицеры и гвардейцы короны покинули Алеридан в одном поезде с Мирой еще до того, как Приарх узнал о гибели владыки. По какой-то причине это было разумно. Мира мало что могла понять. Думать хотя бы о чем-то было невозможно. Она сидела, уткнувшись в окно лбом. Когда вагон качался, голова стукалась о стекло. Так она проводила час за часом. Стояла ночь, забрезжило утро, рассвело. Несправедливо и абсурдно, что в мире все осталось по-прежнему. Такой же рассвет, как и вчера, такое же утро, снежные поля, какие Мира видела сотни раз. Поезд идет точно так же, как шел вчера. Что-то должно поменяться. Мир не может быть прежним. Возможно, с нею говорили. Мира не замечала людей. Горе выстроило стену между нею и всеми. Люди тоже остались прежними, и это было чудовищно. Они не могут говорить так рассудительно, не могут ходить, не могут есть. Их способность жить по-прежнему не укладывалась у Миры в голове, потому она выбросила людей из поля зрения. Она осталась одна на свете. Сколь бы черным и глубоким ни было ее горе, ей начало казаться, что она страдает недостаточно. Она непозволительно спокойна. Она сидит в тепле, в мягком кресле и смотрит в окно. У нее нет права быть в комфорте. У нее нет права не страдать. При последней встрече она расстроила его, унизила расспросами, обидела недоверием. Она распрощалась с ним, будто с чужим человеком. А теперь его нет, и ее зовут его титулом, и она позволяет это. Несправедливо. Мерзко. Чтобы наказать себя, Мира снова и снова вызывала в мыслях последнюю встречу. Перебирала все теплые радостные моменты, оживляла перед глазами его образ, каждую черточку, каждое движение. Это было все равно, что втыкать иглы себе в сердце. От боли Мире делалось спокойнее. Боль — это правильно. Единственное правильное, что осталось. Ее пытались то накормить, то развлечь разговорами. Желая усилить боль, Мира отказывалась от того и другого, но спросила, как он погиб. Ей рассказали. Поезд владыки потерпел крушение, сошел с рельс на мосту через бэк и рухнул вниз. Высота была велика, а вагоны упали на твердый берег, так что большинство пассажиров погибли сразу. Но владыка был еще жив, когда случайные путники подбежали к месту крушения. Он выбрался из горящего вагона и пытался спастись, однако Шут Мэнсон собственной рукой заколол Адриана. Почему он поступил так? Все знают. Шут — безумец. Адриан был очень неосторожен, что держал при себе бешеное животное. Рассказ ничего не прибавил к ее горю и ничего не отнял. Это были пустые, неважные знания. Важно лишь одно. Во всей истории мира лишь одно событие. Никаких других никогда больше не будет. Поезд шел. Мира упиралась лбом в стекло. Взглядом ослепших глаз скользила по полям Альмеры. Все такие же поля, как были прежде. Ну, как это возможно? За двое суток поезд вошел в земли короны. Не кратчайшим путем, ведь мост через Бэк оставался разрушен, а более длинным маршрутом через Оруэлл. Спустя пару часов после Оруэлла на тракте, тянущемся вдоль рельсов, показалось войско под флагами пера и меча. Почти без участия Миры было решено остановить поезд и выяснить, что это за отряды. Оказалось, два полка короны идут из Надежды в столицу согласно приказу, отданному еще владыкой Адрианом. Генерал Гор, что командовал войском, не знал о гибели владыки. Шаттерхенд и другие офицеры из поезда потратили немало времени, обсуждая с ним ситуацию. Потом его представили Мире, и генерал Гор с нескрываемым сомнением выдавил
«Ваше Величество».
Да, все вокруг дышало абсурдом. «Какое Ваше Величество? Что за чушь?» Генерал Гор сказал Мире, что намерен продолжить движение к Фаунтерре. Приказ Адриана более не актуален, но куда еще идти, если не в столицу? Мира дала согласие, в котором генерал не нуждался. Затем села в вагон, и поезд унес ее, оставив войско далеко позади. Скоро оно исчезло из виду, и Мире стало казаться, что войско ей почудилось. Боль, поощряемая Мирой, все же начала отступать. На смену ей пришла апатия, полное равнодушие ко всему на свете. Горе, живущее внутри девушки, поглотило все ее внимание. Окружающему миру ничего не осталось. Солнце зашло, и Мира продолжала сидеть в темном купе, не зажигая света и ничего не видя. Купе напоминало гроб, и это было хорошо. В этом чувствовалась справедливость. Столица встретила Миру толпами беженцев. Нестройные колонны людей и телег поползли навстречу составу еще за мили до города. В предместьях толпы были гуще и неспокойнее. Люди теснились на улочках, распихивая друг друга, рвались на запад, прочь из Фаунтерры.
«Дела плохи», — сказал лейтенант Шаттерхенд.
«Отчего?» — равнодушно спросила Мира. «Пусть хоть полгорода сгорит». Ее это не трогало.
«А отчего они бегут? Не от хороших новостей же».
«Мятежник во дворце».
«Посмотрите, Ваше Величество, у людей совсем мало пожитков».
Мира нехотя пригляделась. Да, так и было. Большинство беженцев несли тощие мешки или котомочки. Ну и что? Какое ей дело?
«У них не было времени на сборы. Схватили, что попалось под руку, и рванули прочь. Что-то скверное случилось совсем недавно».
«Что-то скверное случилось, да. Не здесь, а на мосту через Бэк. И все остальные плохие новости в мире не перевесят эту одну».
«Да, сир».
Она отвернулась от окна. Сойдя с поезда, двинулись к центру города, навстречу людям. Те были испуганы, кричали друг на друга, поторапливали. Почему-то шарахались в стороны, завидев отряд гвардейцев. Тоже странно, если подумать. Никогда столичные жители гвардейцев не боялись. Лазурные рыцари свои, краса и гордость, защитники. Шаттерхенд остановил одного, другого, третьего беженца.
«В чем дело? Что стряслось?» Северяне пришли».
«Во дворец?»
«Нет, сир. Те, что во дворце давно сидят. Теперь пришли еще, на тот берег Ханая. Их там чертова уйма».
«Вот оно как».
Перед глазами Миры возникло стратемное поле. Алые войска не успеют раньше черных.
«Да, все верно. Не успели. Черные уже здесь, но теперь это не имеет значения».
Пошли дальше сквозь перепуганную столицу. По улицам, кроме беженцев, рыскали мрачные мужики с оружием. Оружие, какое попало. Топоры, арбалеты, мечи, искровые откуда-то копья. Лица мужиков грязные и злые. Прямо на глазах у Миры случился грабеж. Бандиты остановили телегу беженцев, раздели и прогнали семью, что ехала в телеге. Принялись делить пожитки. Они немало не смущались гвардейцев. Продолжали свое дело, даже когда люди Шаттерхенда подошли вплотную. Лейтенант словил одного грабителя, отлупил, обезоружил.
«Какого черта вы творите?»
«Ты это, сир! Спокойнее! Мы служим его... Тьфу, ее величеству!»
«Что? Как?»
«Нас нанял полковник, майор, как его, Бэкфилд. Ведем для него, значит, эту фуражировку».
«Это приказал Бэкфилд?»
«Ему нужны телеги и лошади. Берем телеги и лошадей. А что в телеге, то, значит, это майору оно не нужно».
Бандиты растащили остатки добра. Один сел на козлы и повел телегу к берегу Ханая. Шаттерхенд был так ошарашен, что даже не пробовал мешать им.
«Что думаете, ваше величество?»
Мира была очень далеко отсюда. Точнее, глубоко. Под милями черной воды. Сквозь толщу все виделось тускло. Звуки едва долетали. Лейтенант повел отряд дальше, так и не дождавшись ответа. В верхнем городе, по обе стороны от престольной цитадели, раскинулся военный лагерь. Еще в одном расчет Адриана и Мира оказался верен. Полки самого Адриана не успели в Фаунтерру, но остатки войска Серебряного Лиса пришли раньше северян. Теперь они заполонили улицы и площади, сады на склонах над рекой. На первый взгляд их казалось много, но на второй... Даже Мира, раздавленная горем, все же смогла увидеть, что представляют собой эти солдаты. Каждый третий носил на себе следы обморожения, каждый четвертый — бинты и повязки. Воины двигались не бегом, как подобает при выполнении приказа, и даже не быстрым шагом. Ковыляли, вот верное слово. Измученные и злые, они пытались что-то строить. Рыли канавы на склонах, затачивали колья, городили стены поперек крутых спусков. Тоскливо было смотреть на это.
«Ваше Величество!»
Генерал Алексис Смайл, кажется, прожил 10 лет со дня их встречи в мае. Он умолк, не в силах подобрать слова. «Поздравляю, Ваше Величество! Соболезную, Ваше Величество!»
«Приветствую вас, генерал! Доложите обстановку!»
Мира знать не хотела никакую обстановку, а ему не хватало сил на детальный доклад. Но обоим легче было вытерпеть формальный рапорт, чем терзать себя разговором об Адриане. Генерал доложил, что три его неполных полка вошли в Фаунтерру в понедельник, 5 дней назад. С тех пор заняты залечиванием ран, а со вчерашнего дня — фортификацией.
«Вы не пробовали штурмовать дворец?»
— равнодушно, без упрека спросила Мира. Генерал вскинулся.
«Я не имел приказа штурмовать. Владыка велел дождаться его, и я дожидался. А получив известие о его кончине, стал дожидаться вас».
«Я пришла, генерал».
Прежде чем он задал какой-нибудь вопрос, Мира спросила сама.
«Что вы посоветуете?»
«Положение непростое, Ваше Величество. Отходя, я разрушал мосты через Ханай, и основные силы мятежников вынуждены были наступать по левому берегу. Они и сейчас на левом берегу, примерно в 6 милях от города. В восточном направлении, Ваше Величество, просматриваются их флаги. Судя по числу вымпелов и по рассказам беженцев из левобережных сил, мятежников около 20 000. К вечеру они будут у реки, вон там, за Дворцовым островом».
«Значит, штурмовать дворец сейчас? Почему-то, видимо, нельзя этого делать. И к лучшему. На штурм понадобится ее приказ, а лучше как-нибудь без нее, сами. Зачем вообще ее привезли в столицу?»
«Мы могли бы захватить дворец одним ударом до вечера. Проблема в том, Ваше Величество, что Эрвин Ориджин может попасть в плен, но может и погибнуть в бою. Основное войско северян ведут 2 примвассала Ориджина и его кузен Роберт. Если они не успеют спасти сюзерена, то наверняка захотят отомстить. Поэтому нам нужно готовиться к обороне. Я отдал приказ срочно укрепить склоны Ханая».
«Это разумно, генерал. Благодарю вас».
«Желаете осмотреть состояние дел на набережной?»
«Зачем?»
«Ваше Величество, там располагается наш авангард. Отряды майора Бэкфилда, главы протекции».
«Глава протекции не ворон короны?»
Это немножко задело Миру. Едва ощутимо, но все же кольнуло.
«Уже давно, Ваше Величество, владыка заподозрил ворона в измене и сместил».
«Ах, да, верно».
«Майор Бэкфилд командует осадой дворца. Если вы навестите его позиции, то составите более четкое представление о тактической картине».
«Зачем мне тактическая картина? Мне нужна темная нора и кровать, и подушка, чтобы накрыть голову, и много-много косухи».
«Да, генерал, если вам угодно».
Вместе с Серебряным Лисом и офицерами его штаба Минерва спустилась на набережную и увидела дворец Пера и Меча. Несуразица бросилась в глаза, будто кусок мира перевернулся с головы на ноги. Дворец, захваченный мятежниками, смотрелся избитым и обожженным, но все еще по-королевски гордым. Флаги реяли над башнями, на стенах с аккуратной равномерностью темнели фигуры часовых. А вот набережная, занятая имперскими войсками, напоминала лагерь повстанцев. Чадили редкие костры, переругивалась солдатня. Камнеметы стреляли беспорядочно и редко, без намека на залпы. Меж двух палаток торчала телега, загородив путь. На мосту, где следовало стоять стражи, сидели в развалочку несколько косматых мужиков и хлебали, кажется, именно то пойло, о котором мечтала Минерва. Над мужиками маячили три столба, к которым примерзли обледенелые голые трупы. Генерал поморщился.
«Изволите видеть, Ваше Величество, наш авангард. Отсюда с набережной ведется обстрел дворца, и ежесуточно проводятся атаки. Майор Бэкфилд сумел серьезно истощить силы Ориджина».
Телега, застрявшая посреди дороги, притянула взгляд Миры. Несколько парней стаскивали с телеги длинные свертки и зачем-то кидали в прорубь во льду Ханая.
«Готов! Тащи следующего! Готов!»
Мира поняла, что стала свидетелем похорон. Без молитв, без погребения, без лишней болтовни мертвецов просто спускали под лед.
«Это северяне?»
— спросила Мира, и что-то вновь кольнуло внутри нее, видимо, от слова «северяне». Сказала бы «мятежники», было бы все едино.
«Нет, Ваше Величество, извольте видеть, северяне вон те голые на столбах. Имелись и другие, но их вчера сняли. А в телеге солдаты Бэкфилда, погибшие при ночной атаке. Их собрали по льду и теперь вот провожают».
«Наши солдаты?»
Мира обернулась и поняла, что видит перед собою незнакомого человека, желтолицего и остроносого людмиловца.
«Барон Эшер, бургомистр Фаунтерри», — отрекомендовал его генерал.
«Рад служить вашему величеству», —
поклонился людмиловец. Ему тоже хватило ума воздержаться от поздравлений.
«Возвращаясь к вопросу, я должен сказать, что солдат Бэкфилда сложно назвать нашими. Нашим был батальон Алой Гвардии, оставленный владыкой Адрианом, но, к несчастью, три четверти этого батальона уже на звезде. Майор Бэкфилд делает, что может, и рекрутирует для ведения осады всех, кто только способен держать оружие».
«Преступников?»
«Я бы не был столь категоричен в высказываниях. Однако добропорядочных мещан сложно убедить сражаться. Те, кому есть что терять, неохотно идут в атаку против Ориджина. Ориджин есть Ориджин, Ваше Величество».
И снова кольнуло, довольно ощутимо. «Адриан там, наверху, а Ориджин во дворце, и никто даже не может вышибить его».
«У нас не осталось регулярных войск, кроме несчастных полков Алексиса?»
«Я прошу, Ваше Величество, понять. Мы всеми силами старались освободить дворец, но северяне стояли как вкопанные. Потери были очень велики. К тому же полсотни отборных воинов погибло в поезде на Маренго, к огромному моему сожалению».
«О каком поезде речь?»
«Ваше Величество, не знают».
Бургомистр замялся, покраснел, вжался в собственные плечи. Генерал ответил вместо него.
«Ваше Величество, это очень скверная история. Сожалею, что вам приходится начинать правление с таких новостей. Однако барон Эшер отправил достояние династии поездом из Фаунтерры в Маренго, в летнюю резиденцию короны. Барон желал защитить достояние от посягательства мятежников, но в пути поезд подвергся атаке неизвестных. Предметы похищены».
«Украдено достояние династии?»
«Да, Ваше Величество».
«Все полностью?»
«Кроме 20 предметов, содержащихся в университете».
Бургомистр поспешно добавил, будто это могло послужить утешением.
«И кроме перчатки могущества праматери Янмэй, которая формально не принадлежит династии и хранится в собственном ложе в церкви Милосердия».
Перчатка могущества. Один из самых древних предметов. Ровесник перстов Вильгельма. Янмэй надевала ее, творя свои инженерные чудеса. не прикасаясь пальцем, двигала каменные блоки. За считанные часы возводила стены, складывала плотины. В кристальных горах, не имея под рукой иного материала, кроме льда, построила мост через ущелье и вывела прародителей из-под лавины. Легендарный Янмейский мост, вдохновение для множества полотен и сказаний, любимый сюжет детских лет Миры. Хорошо, что перчатка сохранилась. Но остальные предметы, все, что династия накапливала веками...
«Их ищут, Ваше Величество», —
желтолицего бургомистра встревожило молчание Минервы. Он принялся пояснять.
«Мобилизованы силы полиции. Лично шериф Фаунтерры отбыл из города с 500 констеблей, что, к сожалению, тоже ослабило нас и привело к разгулу преступности. Но предметы, несомненно, найдутся. Ваше Величество, могут быть совершенно спокойны».
«Готов!»
— очередной труп плюхнулся в воду.
«Вроде последний. Поехали!»
Мира сжала губы. Нечто передвигалось в ее душе. Горе осталось. Оно по-прежнему занимало все глубины, но поверх него проступила резкая досада. Все, что Мира увидела в столице, дышало болезненным, мучительным неблагополучием. Быть может, печаль сделала краски темнее, но нет. Не в печали дело. Изможденные солдаты Алексиса, банды швали на улицах, толпы беженцев, проруби вместо могил, украденное достояние династии. Все плохо, дурно, грязно. «Все должно быть иначе. Все было бы иначе, если бы Адриан...»
«Бургомистр, я видела тысячи людей, бегущих из Фаунтерры. Чем вызвано бегство?»
«Как же, Ваше Величество, к тому берегу Ханая подходят северяне. Едва они переправятся, в городе начнется резня. Я бы советовала Вашему Величеству как можно скорее покинуть столицу. Предоставьте военным сражаться с мятежниками».
«Почему должна начаться резня?» «Взяв Лабелин, мятежники никого не убили».
«Но Лабелин сдался почти без боя, Ваше Величество. А здесь майор Бэкфилд крепко поработал с Ориджином».
«В каком смысле, сударь?»
«Быть может, он сам расскажет. Вот майор Бэкфилд, миледи».
К ним подошел здоровенный плечистый мужчина в длинной заячьей шубе. Мех был слишком жарким для нынешней погоды. Мужчина разрумянился, щеки так и горели. Из-под шубы, распахнутой на груди, сверкал пуговицами алый мундир.
«Кройдон Алисия Меган, рода Лучистой Люсии, майор Бэкфилд, к услугам Вашего Величества!»
Он хлопнул по груди кулаком и молодцевато покосился.
«Вы командуете городским гарнизоном?»
«Так точно, Ваше Величество. Я взял на себя командование осадой дворца».
«Отчего все так плохо?»
Мира не ожидала ответа, лишь выражала досаду, переполнявшую ее.
«Город выглядит так, будто это мы в осаде, а не Ориджин».
«Дозвольте пояснить, Ваше Величество. Я пришел к выводу, что наиболее эффективно бороться против мятежников их же методами. Как вы знаете, северяне славятся бездушием и жестокостью. Теми способами, которые выбрали бы Ваше Благородное Величество, их, северян, не проймешь. Чтобы уложить быка, нужна дубина, а не шпага».
«Какую дубину вы применили, майор?»
Она не смотрела в лицо Бэкфилду. Скользнула глазами мимо его плеча к набережной, над которой чистоколом торчали рычаги камнеметов. Их обслуживали невзрачные люди, одетые кто во что гораст. Эти же люди жгли костры, что-то варили в казанах, таскали поленья и камни, сваливали как попало, вперемешку. Большинство не занимались ничем, просто слонялись, притопывая. Многие были пьяны, и по голосам заметно, и по походкам. Армия, с позволения сказать. «Все точно должно быть иначе». «Будь здесь, Адриан!»
«Затем, Ваше Величество!» — докладывал Бэкфилд. «В целях деморализации мы казнили всех пленных, взятых в престольной цитадели, и тела вонных пленных забросили мятежникам. Пускай полюбуются! Впоследствии мы применили обстрел мертвыми телами не первой свежести для понижения морального духа и создания хворей. Весьма удачным вышел рейд наших лазутчиков, которые сумели вызвать пожар в казарме. В этой казарме располагались раненые. Мятежники отвлекли силы со стены для тушения огня, и в тот самый час мы начали штурм. К сожалению, атака была отбита, но нам удалось захватить в плен трех офицеров-северян. Мы расположили их в оголенном виде напротив главной башни и обливали водой, покуда тела не превратились в ледяные скульптуры. Это оказало устрашающее воздействие».
Даже Миру это не устрашало, что и говорить о Кайрах. Обледенелые трупы на столбах у моста вызывали не ужас, а чувство мерзости и грязи. Все не так. Похоже на подвал Мартина Шейланда, не на блистательную Фаунтерру. Еще час назад мире было все равно. Ничто не трогало, не пробивало толщу горя, но сейчас иначе.
«Также, Ваше Величество, отлично показали себя стрелы, измазанные в дерьме. Попав в тело, такой наконечник неминуемо вызывал гниение, что сильно увеличило потери врага. Благодаря моим методам и моему упорству могу с уверенностью сказать, что ныне дворец защищают не больше 220 северян из 600 первоначальных».
«Козел!» — раздалось у него из-за спины. Один из так называемых солдат Бэкфилда уронил полено другому на ногу. Тот запрыгал, поджав ступню. Потом схватил полено и стал колотить растяпу.
«Ерунда, Ваше Величество», — сказал майор. «Армейская жизнь, не берите в голову».
«Осталось только 220 северян? Верно я вас поняла, майор?»
«Так точно, Ваше Величество».
«И герцог Ориджин в их числе?»
«Да, Ваше Величество, но ему недолго жить».
«И мятежники все еще удерживают стену дворца?»
«Да, Ваше Величество».
«Могу я уточнить, майор, чем именно вы хвастаетесь? Тем, что за 3 недели, имея огромное численное превосходство, не смогли взять дворец? Или тем, что так и не убили Ориджина? Или тем, что вооружили городских нищих, пьянчуг и бандитов?»
Бэкфилд оторопел.
«Ваше Величество, позвольте пояснить вам всю сложность ситуации».
Мира покачала головой, заставив майора умолкнуть. В ее мыслях пронеслось все, что она могла бы сказать. «Я вижу ситуацию, и куда лучше вас. 4 дня назад случилось то, что лишило меня жизни. Я ничего не хотела и не могла, и все было едино, кроме моего горя. Меня не волновала ни столица, ни война, ни трон, ни вы, ни мятежник. Ничто во всем мире не имело значения. Но меня, будто куклу, притащили сюда и показали Фаунтерру, какую она стала. Глядя на нее, я поняла, с Адрианом было бы иначе. С ним было бы настолько иначе, что я не могу смотреть спокойно. Было все равно, а теперь нет. Это дворец Адриана, столица Адриана, предметы Адриана. Нет, мне отнюдь не все равно».
«Сложность ситуации в том, майор, что вы не устрашили мятежников, а разозлили. Хотели напугать кайров мертвечиной? Кажется, вы совсем ничего не знаете о Севере. Сложность еще и в том, что уже поздно убивать Ориджина. У вас было на это 3 недели, но теперь срок вышел. Если вы убьете его теперь, та орда на левом берегу не простит вам этого. Кайры перейдут хана и вырежут всех, кого встретят в городе. Не ради устрашения, о нет, просто для удовольствия. Вот в этом я вижу сложность, майор».
«Ваше Величество», — вмешался Серебряный Лис, «мы укрепляем берег, как вы видели. Мои солдаты, все, кто на ногах, уже строят валы и чистоколы, готовят позиции для стрелков. Если северяне попробуют переправиться, мы встретим их».
«Генерал, простите за резкость, но ваши солдаты — это 1/5 от тех солдат, что были с вами в Лабелине, а северяне на левом берегу — ровно те же самые северяне, которые убили остальных 4/5. Вы остановите мятежников? Простите, но я вам не верю».
«Ваше Величество, для вашей безопасности позвольте выделить эскорт, чтобы сопроводить вас в тыл».
«Нет, генерал, благодарю. У меня появилась одна задумка, и я намерена ее реализовать».
«Ваше Величество...»
«А вы поможете мне. Не потому, что верите в это Ваше Величество, которым так громко меня зовете, но потому, что вы не знаете, как поступить, а я знаю».
Генерал, майор и бургомистр с недоверием воззрились на девушку. Прежде чем они нашли возражение, Мира сказала:
«Генерал, отзовите солдат со строек. Рвы и валы не понадобятся. Дайте воинам отдохнуть. Но пусть отдыхают прямо тут, на берегу. Поставьте шатры, поднимите флаги, нарядите всех в красные мундиры, даже людей майора Бэкфилда, кем бы они ни были. Когда Ориджин посмотрит на берег, он должен видеть только алый цвет».
«Да, Ваше Величество».
«Майор Бэкфилд, я не разбираюсь в камнеметах. Скажите, можно отладить эти штуки так, чтобы они стреляли дальше? Не на Дворцовый остров, а за него».
«В реку за островом?»
«Именно».
«Так точно, Ваше Величество».
«Заставьте требушеты стрелять постоянно. Со всего города везите сюда масло, дрова, бумагу, крепкое пойло, все, что может гореть. Бейте без передышек, залпами. Создайте полосу огня на льду позади острова».
«Да, Ваше Величество».
Майор озадаченно сдвинул шапку на лоб. Смысла приказа он не понимал. Мятежники ведь смогут перейти реку выше или ниже острова. Стена пламени за островом не помешает переправе. Но спорить майор не решился.
«Бургомистр, ваша задача. Мне требуется священный предмет. 1. Принесите мне его».
«Простите, Ваше Величество, как я уже говорил, достояние династии выкрадено. Желаете, чтобы я предоставил предмет из моей сокровищницы?»
«Нет, сударь, достояние похищено, но один предмет остался, вы его упоминали. Перчатка могущества Ян Мэй в церкви милосердия».
«Ваше Величество, нижайше прошу простить, но перчатка могущества не есть собственность династии. Согласно Святым Заветам, она не может принадлежать смертным. Никто не владеет ею. Совет Хранителей бережет ее покой. Без четырех священных ключей, что хранятся у разных людей, перчатку не извлечь на свет».
«Простите, сударь, я не бывала в церкви милосердия и не знала этого. Говорите, перчатка заперта на четыре? В подвале церкви, надо полагать?»
«Да, Ваше Величество, в бездонной шахте, из которой перчатка поднимается лишь по большим праздникам и с позволения прилатов. Они единовременно поворачивают в скважинах семь...»
«Хорошо. Майор Бэкфилд, возьмите сотню человек, не отягощенных благочестием. Притащите хранителей в церковь милосердия и прикажите открыть замки. Если откажутся, сравняйте церковь тараном. Принесите мне перчатку. Лейтенант Шаттерхенд, вместе с вашими рыцарями проследите, чтобы перчатка попала ко мне, а не туда же, куда прочие предметы».
«Ваше Величество!»
Мира ждала возмущения, криков о святотатстве, но генерал спросил.
«Зачем вам перчатка могущества?»
Мира указала на дворцовый мост, разорванный посередине.
«Ян Мэй Милосердная сложила изо льда мост через пропасть, чем спасла от лавины наших праотцов. Взгляните, на реке сколько угодно льда, а я Ян Мэй, и мне нужен мост».
На дне ларца лежала женская кисть, отлитая из белого золота. Она выглядела в точности так, как представляла Мира по книгам. Аккуратная, маленькая, с полусогнутыми, чуть припухлыми пальчиками. И в то же время разительно отличалась от рисунков. Ни одна картина не сможет передать зеркального блеска жидкого металла, не застывшего за 17 веков. Предмет казался раскаленным. Мира замешкалась, боясь прикоснуться. Нет, нерешительность – самое худшее. План сработает только от уверенности. Достань руку из муфты, посмотри на свою ладонь. Округлая, маленькая, припухлые пальчики. Это твоя вещь, без всяких сомнений. Мира сунула руку в ларец и взяла предмет. Тот был холодным и нетяжелым. Мира подняла его, и что-то бухнуло на дно. Рука. Женская ладонь, выточенная из дерева, что окаменело за столетие. Ладонь не была частью предмета, а всего лишь подставкой для него. Сам же предмет, тончайшая пленка из белого металла, висел в воздухе, прилипнув к пальцам Миры. Она повернула руку. Над Ханаем дул морозный ветер, терзая флаги, сбивая дыхание. Однако зеркальная пленка не замечала ветра. Она облегала ладонь девушки, втекала меж пальцев, покрывала суставы. Река чувствовала одновременный жар и пряный искристый морозец.
«Святые праматери!» — выдохнул кто-то рядом.
Мира забыла о людях. Перчатка могущества наделась на ее ладонь. Идеально, без малейшего зазора, будто для нее и созданная. Мира согнула и разогнула зеркальные пальцы. Никакого неудобства, лишь приятная прохлада.
«Ваше Величество, вы можете говорить с нею?»
«Я только сумела ее надеть. Праматерь Ян Мэй немножко помогла мне. Или нет?» «Что если...»
Мира протянула руку к Ханаю, расправила пальцы, пощупала воздух. Сквозь сотню футов пустого пространства попыталась ощутить лед. Холодный, твердый, гладкий, но покрытый рубцами, припорошенный снегом.
«Прикажете готовить войска к штурму? Когда вы создадите мост? Сколько времени понадобится?»
Снег под пальцами, мягкий, пушистый и вязкий. Холодный и жаркий, чем-то похожий на саму перчатку. Возьми его, Минерва, сожми пальцы, подними. На секунду она ощутила, как снег сжимается в ладони, прессуется в грудку. Но нет, всего лишь ложное чувство. Конечно, ладонь была пуста, а снег на Ханае лежал, как и прежде. Вспомни, ты, Ян Мэй, по праву крови это твоя вещь. Протяни руку. «Смахни снег со льда, пробей пальцами лед, это несложно. Сунь руку вниз, в воду. Почувствуй толщину глыбы, течение реки под нею. Почувствуй, ты нужна. Сейчас, как никогда, нужна. ни служанке, ни дурной Плаксе Норе, ни собственному тщеславию, даже не мертвому Адриану. За твоей спиною целый город, 300 тысяч человек. А тогда, очень давно, за тобой шли 120 прародителей. Надвигалась лавина, а сейчас орда северян. Ты тоже северянка. Ты Ян Мэй, ты можешь их остановить. Возьми эту чертову глыбу льда, сожми в ладони, подними над водой. Ну, сейчас! Ладно, стоило попытаться.
Ваше Величество знает, как использовать перчатку?
Военные не слышали ее мысленных попыток, смотрели, как зачарованные на девичью руку, и все еще ждали чуда.
«Да, генерал, конечно, знаю».
Она спрятала в муфту зеркальную ладонь.
«Лейтенант Шаттерхенд, прошу вас пойти со мною. Оставьте оружие, возьмите белый флаг».
«Так точно, ваше величество».
«Генерал Алексис, если за час я не вернусь, начинайте штурм дворца».
Меж трех столбов с мертвецами, между баррикадами из бревен и камней, по тропке среди щитов, утыканных стрелами северян, Мира вышла на дворцовый мост. Под ногами похрустывал снег, за спиной шаркали шаги лейтенанта, хлопало знамя над головой. На башне над воротами шевелились лучники, солнце блестело, отражаясь в их шлемах. Мира шла, не сбавляя шаг, не сутулясь, глядя прямо в просветы бойниц. Лучники не могут убить праматерь. Подошла к дыре, скрытой посреди моста. Над десятиярдовой пропастью лежало сосновое бревно, оставшееся от какого-то штурма. Мира ступила на него. Древесину покрывала корочка льда. Ноги грозили вот-вот соскользнуть. Очень хотелось встать на четвереньки. Мира приказала себе не вынимать рук из муфты. Праматерь не может поскользнуться и разбиться. Законы мироздания исключают это. Она спрыгнула с бревна на дальнюю часть моста. Оставшиеся до ворот пространства усыпали трупы. Имперские гвардейцы, воины надежды, разношерстные головорезы Бэкфилда, все вперемешку. Мира не трудилась обходить их, ступала по мертвецам. От мороза они задубели и давали отличную опору. Когда подошли к тарану, брошенному у ворот, ее окликнули с башни.
«Кто это такая красивая явилась?» «Ян Мэй Милосердная, к светлой Агате».
Больше ничего она не говорила, только шепнула Шаттерхенду.
«Уходите, лейтенант. Благодарю вас».
Когда створка ворот приоткрылась, она одна вошла во дворец. Непобедимый северянин, герцог Ориджин, внук Агаты. Ах, это странная магия слов. Мира видела этого человека в кошмарах, посвящала ему самые мрачные мысли, слыхала о нем десятки легенд. Но никто не говорил, что Ориджин худой и больной старик. Она уселась, не дожидаясь приглашения. Герцог стоял, разглядывая ее сверху вниз. Его мутные глаза отказывались видеть. Он нервно потер их ребром ладони, поморгал. Смахнул со лба серые волосы. Сел напротив Миры, зябко поежился, кутаясь в плащ. Двое кайров с иксами на груди встали по сторонам от лорда. Они тоже были истощены, но все же смотрелись лучше герцога.
«Минерва Стакфорд, я полагаю?» — спросил Ориджин.
Мира кивнула едва заметно.
«Зачем вы пришли?»
Она промолчала, глядя в мутные зрачки агатовца.
«Вы пришли сдаться», — понял Ориджин. «Гордость мешает вам сказать напрямик. Я помогу. За вами 5 искровых полков. 2 генерала Гора, 3 Алексиса. 2 полноценных, но еще только на подходе. 3 обескровленных и полумертвых. Считаем их за 1,5. И даже те войска, что есть, не станут биться за вас до смерти. За Адриана стали бы, но вы не Адриан».
Он перевел дух. Мира отметила. От недолгой реплики дыхание герцога сбилось.
«Теперь обо мне. На левом берегу Ханая 12 тысяч кайров и 8 тысяч медведей. Река покрыта льдом, так что переправа займет от силы несколько часов. Через день после моего приказа ваши полки будут уничтожены, а сами вы окажетесь в плену. Вы понимаете это. Вы также боитесь, что я прикажу сжечь Фаунтерру, и ваш страх не лишен оснований. Этот город чертовски утомил меня за последний месяц. Итак, миледи, вы пришли обсудить условия капитуляции. Они таковы».
Герцог поднял руку, растопырил 3 костлявых пальца.
1. Остатки искровых полков складывают оружие и убираются из Фаунтерры.
Остатки подонков Бэкфилда возвращаются на каторгу, откуда прибыли. Сам Бэкфилд умирает на плахе, он мне надоел. 2. Вы надеваете корону императрицы. Отпраздновав коронацию, сразу же объявляете о новом созыве законодательной палаты и отмене всех тиранических решений Адриана. 3. Вы вступаете со мной в брак. Разумеется, чисто формальный. После первой брачной ночи, каковая потребуется для конфирмации брака, отправляетесь жить в любое угодное вам поместье на территории Северных земель и не мешаете мне руководить империей. В этом случае миледи воины Адриана и горожане столицы останутся живы и здоровы. Мира продолжала молчать. «Ну, миледи, я жду ответа». Она смотрела ему в глаза и не открывала рта. «Это несложно. Разожмите зубы, пошевелите языком и скажите: «Да, милорд, слово леди!»» Мира молчала, и Ориджин нервно дернул плечами. «Итак, я начинаю терять терпение!»
«Вы неверно истолковали мою цель, милорд!»
Голос Миры был холодным и искристым, как металл перчатки могущества.
«Я пришла за своей короной!»
Ориджин моргнул. «Что ж, вы временно наденете сей головной убор, получите час славы и насладитесь им, затем...»
«Я не выйду за вас. Я не отдам государство в ваши лапы, и вы не тронете Фаунтерру».
Губ герцога коснулась тень усмешки. «Как твердо сказано. Я восхищен. Полагаю, вы репетировали у зеркала. Как насчет аргументации? Вы припасли несколько громких доводов?»
3.
Мира вынула из муфты зеркальную ладонь. Будто порыв холодного ветра влетел в комнату. Склонил людей вперед, а затем оттолкнул назад. Герцог и воины подались к Мире, ошеломленные зрелищем, и отшатнулись, едва поняли, что именно видят. Герцог побелел, глотнул воздух раскрытым ртом. Один из воинов сотворил священную спираль, другой схватился за меч. Мира повела ладонью в его сторону. И воин замер.
«Перчатка Янмэй», — прошептал Ориджин.
Мира показала 3 пальца. Божественный металл идеально обтекал их, повторял каждую морщинку, даже заусеницу на безымянном.
«Вот 3 моих довода, милорд. 1. За секунду я могу убить вас. Возможно, потом ваши кайры сумеют убить меня, в чем сильно сомневаюсь. Возможно, ваше войско перейдет хана и выполнит ваши угрозы, но вы будете мертвы, милорд, и ни вас, ни леди Иону не утешит сожженная столица».
Она загнула 2 палец.
2. Я не Адриан, это верно, но я Янмэй. Убьете меня, придет другая Янмэй, за нею 3. Север любит Агату, но юг и центр хотят видеть Янмэй на троне, а запад не хочет на троне никого. Как долго север выстоит против целого мира?
Мира согнула 3 палец, и тут герцог очнулся от наваждения. Встряхнул головой, сверкнул глазами. Взгляд прояснился. Холодные агатовские огоньки, как у леди Ионы.
«Мне думается, миледи, вы лжете. Вы не умеете говорить с перчаткой. Как-то убедили хранителей отдать ее вам и с помощью дешевого трюка нацепили на ладонь. Но говорить с нею вы не сможете. Если бы могли, не шли бы сюда. Одним мановением руки взломали бы лед на Ханае и не дали Стэтхэму переправиться».
Она издала смешок.
«Ха-ха, прекрасно, Минерва, удалось. Простите, милорд, если сказала это вслух. Конечно, я не говорю с предметами. Точно так же, как не говорил Адриан. Я видела владыку перед смертью, и он не передал мне секрета предметов, поскольку не знал его. Но он сказал то, о чем я и раньше догадывалась. Не он сжег Эвергард. Не он построил форт в Запределье. Не он хозяин перстов. Очнитесь! Если ваш главный враг — властелин божественного оружия, то почему, тьма сожри, вы до сих пор живы? Почему вас ни разу не атаковали, не обстреляли перстами? Вы слепы, милорд, и мне вас жаль!»
Герцог поморщился от злости.
«Тогда к чему эта комедия? Вы не владеете перстами, Адриан не владел перстами, у вас нет ни шанса на победу. Сложите оружие, примите мои условия и спрячьте руку в муфту, глаза режет».
«Вы тоже не владеете перстами и даже не представляете, кто владеет. Я поняла это, когда вы поверили в мой трюк с перчаткой. А теперь мой 3 довод. Я по-прежнему могу убить вас. Все, что мне нужно, не выйти отсюда еще 20 минут. Тогда истечет назначенный срок, и генерал Алексис пойдет на штурм.
Три полка, считаем за полтора. Против ваших 200 полуживых мумий вполне достаточно. Вы даже не сможете сбежать. Мы растопили лед за островом. Правда, вы можете убить меня прямо сейчас, а я вас немножко позже. И наши войска продолжат грызть глотки друг другу, пока не останутся одни клочки. Да, это будут клочки вашей армии. От моей и пылинки не останется. Но скажите, милорд, что потом ваш славный кузен Роберт станет делать с настоящим хозяином перстов?
Мира дала Ориджину время обдумать сказанное, затем добавила.
Агата громогласно обещала трон Янмэй. Агата даже сочинила пьеску, которую уже видели полстраны. Агата не просто нарушит слово, а убьет Янмэй на переговорах. После этого никто не поможет Агате. Когда тот, кто ждет в засаде, выйдет из тени, Агата останется одна против него. Милорд, спросите совета у светлой праматери. Что она скажет?
Ориджин долго молчал, закрыв глаза руками. У него было полно седых волос, и отчего-то этот факт вселял надежду. Впалые щеки, черные мешки под глазами, трясущиеся пальцы, седина. Ему лет 50, не меньше. Есть надежда, что герцогу хватит мудрости на правильный ответ.
«Ваши условия, миледи», — сказал Ориджин, отняв от лица ладони. «Я не выйду за вас. Ни сейчас и никогда, как бы ни повернулась история мира. Я не распущу свои войска. Пускай их мало, но они останутся в столице. Я не прекращу искровые реформы Адриана. Его жизнь имела цель, и я буду идти к этой цели. Ради его памяти, ради своей гордости, ради того, чтобы тоже иметь цель. Но я восстановлю палату, как вы хотите, и признаю прежнюю власть великих домов. Вы получите любой титул, какой пожелаете, и сохраните все завоеванные вами земли». «Этого мало, миледи. Я стерплю на троне вас, но не кого-либо еще. Вы выйдете замуж лишь тогда, когда я позволю, и лишь за того, кого я одобрю».
«Я вовсе не собираюсь замуж, милорд».
«Это меня устроит. Кроме того, я буду контролировать вашу дипломатию. Вы не заключите ни одного договора с великими домами без моего согласия. Если вам потребуется союзник, у вас буду я. Понадобятся мечи, это будут мои мечи».
«Допустим, милорд, я поступлюсь этой частью свободы».
«Наконец, я останусь при дворе. Мои войска в угодном мне количестве будут со мною».
«В этом я и не сомневалась».
Герцог Ориджин поднялся и протянул ей руку.
«Словом внука Светлой Агаты скрепляю договор».
Она сжала его кисть своей зеркальной ладонью.
«Словом леди рода Янмэй подтверждаю».
Разорвав рукопожатие, Ориджин отошел к окну. Недолго постоял, опершись на подоконник. Вдруг усмехнулся и позвал. «Подойдите, миледи, взгляните». Она сделала несколько шагов и глянула в стекло. Снаружи уже темнело. Майор Бэкфилд продолжал обстрел. Пылающие бочки взлетали в небо и рушились на лед за островом. Словно дождь красных метеоров сыпался с неба, вспарывая темень. На льду вспыхивали огни и горели, пляшущим заревом отражаясь в низких облаках. Пламя на земле, пламя в небе. Между ними ночь и вспышки комет.
«Фейерверк в честь вашей коронации», — сказал герцог Ориджин. «Вы — владычица империи Полари.
Радуйтесь, ваше величество».
Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, дизайн обложки Павел Кунгурцев. Озвучено в 2020 году.